Всем привет! Слухай эхо на живом гвозде. Сегодня вместе с вами эхо слухаю я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. В Москве 17:05, в Вирджинии 10:05 утра. Собственно, в Вирджинии я нахожусь, поэтому говорю про Вирджинию. В воскресенье в США будет уже Пасха. Сегодня Good Friday, хорошая пятница. Готов отвечать на все ваши вопросы. Спасибо тем, кто присоединился. Тем, кто будет задавать вопросы, двойное спасибо. Правила игры простые. У нас есть чат. Пожалуйста, вы можете написать в чат вопрос. Я постараюсь ответить на те вопросы, на которые смогу. Вы пишете вопрос, я читаю его, называю автора и, собственно говоря, отвечаю. Также не забудьте про «Дилетант», на сайте которого вы можете купить отличные книги в единичном экземпляре. Там есть серия «Малая библиотека шедевров», «Стендаль», «Набоков», «Киплинг», «Санд», «Джойс», все там. shop.diletant.media. Ну, собственно говоря, можно потихонечку начинать. Вопросы, если есть, пишите. Я вот тут смотрю, пока вопросов нет. Давайте, может быть, пройдемся немножко, как это, по американским событиям, потому что я предполагаю, что если вы меня слушаете, то, наверное, вы меня знаете именно по тому, что связано с США. Немножко забегу вперед и расскажу, что в понедельник у нас будет очередной выпуск «Трифектов». Там, соответственно, поговорим и про Трампа, продолжим говорить про предполагаемый запрет ТикТока. Вот, ну, такая маленькая реклама. Так, ну вот пошли вопросы. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, об основных вехах своего профессионального пути, что вам больше всего в юриспруденции интересно. Ну, если так, в двух словах, то юристом я решил стать еще, когда учился там в 7 или 8 классе, начитался книжек про Перри Мейсона, очень мне понравилась такая классика Эрла Стэнли Гарднера, и, собственно говоря, все, понял, хочу стать юристом, и мне это очень интересно. С тех пор ни разу не расстроился, и что выбрал эту профессию, хотя, ну, наверное, да, в России все-таки там своеобразная правовая система, судебная система, поэтому иногда расстройство какое-то было, но тем не менее, в целом я доволен. Вот. Я специализируюсь больше на вопросах, связанных с авторским правом. В России я там долго, лет 15, наверное, работал, у меня была и собственная практика, работал в больших, маленьких компаниях, было в моей жизни, я работал антипайраси менеджером в Adobe Systems, это компания-правообладатель, думаю, что Adobe Photoshop, Adobe Reader, Adobe Acrobat, все вы это знаете. Вот, в 2016 году я переехал в Штаты, здесь закончил программу LLM, то есть это мастерская программа в университете Джорджа Вашингтона, который находится в округе Колумбия в Вашингтоне, в столице США. Физически университет находится в 5 минутах ходьбы от Белого дома. Когда я о нем читал, это было, конечно, очень круто, что ты вот читаешь, что там 5 минут до Белого дома. Выпускник университета был первым, кто зарегистрировал патент в Соединенных Штатах Америки. То есть это старый очень университет, который был основан после смерти Джорджа Вашингтона. Ну, то есть вот и с тех пор живу в США. Так. Да, я живу в Америке. Вопрос от Натальи Васильевой. Вы живете в Америке? Да, с 2016 года я живу в Америке. Живу в Вирджинии. Здесь как бы есть такое понятие Вашингтон метро эрия. То есть это Вашингтон, который округ Колумбия, столица, Америки, и к нему примыкают два штата, Мэриленд и Вирджиния. И вот ближайшие части этих штатов, которые вот к Вашингтону, они, собственно, как бы входят в одну такую area, то есть в одну область, в одну территорию, которая соединена, например, метро. Да? И если я там пойду к ближайшему метро и сяду на него, то есть я в метро могу проехать и кусочек Вирджинии, потом проехать Вашингтон, и потом еще и проехать Мэриленд. Евгений Гетман пишет: Игорь, трифекты супер. Спасибо большое. Мы на самом деле очень довольны программой, и я очень доволен, что я нашел своих соведущих Яна Веселова и Павла Дубравского, потому что идея создать трифекты, она, ну, не конкретно трифекты, какую-то программу, где рассказывать еженедельно про события в США, она была давно. Но делать ее чисто юридической я не рисковал, потому что это будет не так интересно. И это будут какие-то юридические детали, которые основной массе людей не будут интересны. Вот. А когда мы со временем познакомились сначала с Яном, потом с Павлом, и вот родилась такая идея, потому что они как политолог и политтехнолог, вот мы втроем, мне кажется, очень хорошо друг друга дополняем. Надеюсь, что вам тоже нравится. Спасибо. Алексей 77 спрашивает: Игорь, есть ли смысл практиковать юриспруденцию в условиях отсутствия закона в Российской Федерации? Ну, это тяжелый, то есть как, это тяжелый вопрос, потому что, с одной стороны, ответ на него очевиден, что смысла-то особенно нет, а с другой стороны, ну а что делать-то, да? У меня есть друзья, которые остаются в России, и при том, что они там активно не поддерживают войну, но тем не менее, как бы они говорят, мы юристы, мы не можем там уехать, потратить сколько-то лет на то, чтобы переучиться, и вот, да, они, при том, что замечательные юристы, профессиональные, практикуют в России, ну, собственно, я до недавнего времени тоже удаленно какие-то вещи делал в России. Сейчас я решил уйти из России вообще с разных точек зрения. Логика следующая, что если к тебе приходит клиент, и ты можешь помочь клиенту, пусть у тебя будет там, не знаю, там один шанс из десяти, ну, просто если ты этим шансом не воспользуешься, то проблемы будут у клиента, и ты ему не поможешь. Поэтому даже если есть хотя бы малейший шанс, я думаю, что пробовать нужно, ну а там уже как получится, да, я абсолютно согласен с тем, что отсутствует закон, отсутствует правоприменение, то есть суд решает все дела, по сути дела, по понятиям. При этом, как бы, иногда это его собственные понятия, иногда понятия там кого-то, кто суд попросил. Ну, как бы вот, да, что делать. Но самая большая проблема, которую я здесь вижу, это что дальше будет с российской судебной системой? То есть, окей, допустим, там завтра сменился режим, Путин, наконец, оказался в Гааге, ждет своего суда, вместе с ним там еще толпа народу оказалась, Алексей Навальный выпущен на свободу, прошли свободные выборы. Вот у нас есть, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то типа там 20 тысяч или 10 тысяч судей, да? А что с этими судьями делать? Они же вот, они ничего не умеют, как бы. И я иногда смотрю там того же Павла Чикова, который говорит, что ну нет, там есть отдельные люди, которые профессионалы там. Ну, я не знаю, я в это не верю, я с такими не встречался. Поэтому, окей, вот сменился режим. А что делать с судьями? То есть это оставлять их и делать что-то типа, как было при Медведеве, когда полицию меняли на, то есть наоборот, милицию меняли на полицию, да, и проводить какое-то тестирование, ну, я не знаю, это странно, потому что эти люди, я считаю, что их уже ничего не исправят. А набирать новых, это, да, это хороший вариант, собственно, как Саакашвили сделал в Грузии с полицией, да, он там 90% уволил и набрал новых людей. Но представьте, а где взять такое количество юристов, которые вот будут хорошие, честные, умные? Не знаю, в общем, это такая большая-большая проблема. Владимир Мерзавец спрашивает, не скучаете ли по России. Вы знаете, иногда бывает, но в целом, как бы меня, я не знаю, это как это, к счастью или к несчастью, обошла ситуация, когда иммигранты скучают по березкам и так далее и тому подобное. Такого у меня нету. Иногда, если честно, скучаю по еде русской, но, опять же, русские магазины никто не отменял, поэтому, бога ради, все, что хочешь в русском магазине, можно взять от там, докторской колбасы и, я не знаю, таранки до красной икры, черной икры, черного хлеба и так далее. То есть, ну так в целом нет. Так, Эл Натас пишет: «Привет, в штате Теннесси республиканцы убрали двух черных депутатов и оставили одну белую. Это расизм?» Ну, собственно говоря, мы обязательно возьмем эту тему в трифекты, потому что там есть о чем рассказать, это действительно очень интересно. Давайте немножко предысторию скажу. В Теннесси, если, может быть, вы знаете, был шутинг, в ходе которого погибло трое взрослых, трое детей девятилетних. И, собственно говоря, в какой-то момент к местному законодательному органу пришла толпа народа, которая стала требовать сделать что-то с ограничением на оружие. Ну, чтобы оборот оружия был ограничен. В итоге там был протест везде, как снаружи зала заседания, так и внутри. Три человека, сторонники демократической партии, они протестовали изнутри. И вот, собственно говоря, вчера орган власти принял решение об исключении двух из трех. Два действительно было чернокожих, молодые ребята, и одна белая женщина. А ее спросили, как бы, а как вы сами думаете, почему вот вас не исключили, а их исключили? Она сама сказала, что я думаю, что вопрос в цвете кожи. Один из афроамериканцев, журналистов, он такой очень интересный момент сказал, что, ну вот посмотрите, что случилось в Теннесси, это самый хороший урок критической расовой теории, который вообще может быть. Вот. Ну, с этим можно соглашаться, нет, но я смотрел речь одного из исключенных депутатов, и он, как бы показывая в зале прямо на людей и на представителей от республиканской партии, говорил, что в отношении вот этого федеральные власти ведут расследование там, по какому-то преступлению, и никто не считает, что его нужно исключить. А в отношении вот этого, значит, его осудили за домашнее насилие. И республиканская партия тоже не считает, что его надо осудить. А вот как бы я воспользовался своим правом на мирный протест, и внезапно вы решили, что меня нужно исключить. Ну, посмотрим. Мне кажется, что это очень хороший показатель. Я уверен, что оба этих чернокожих представителей вернутся в свою легислатуру и как бы еще больше голосов победят на выборах. Я все никак не могу написать, может быть, там на выходных соберусь, напишу про выборы в Висконсине, где выиграла судья Верховного суда от демократической партии, и ее победу определило участие молодежи. И вот в Теннесси будет ровно то же самое, я уверен, на 100%, но более подробно давайте в трифектах мы об этом поговорим. Ой, сейчас у меня тут все съехало. Так, примут ли Уфа Макс, здравствуйте, примут ли электронные повестки на срочный призыв? Ой, к сожалению, я тут ничего не скажу, потому что, ну, опять же, если в Америке вы можете посмотреть, и мы это пытаемся в трифектах донести до зрителей, вы можете разложить интересы разных групп и показать, ага, это так, вот тут такая группа, тут такая, да, и там они найдут консенсус вот здесь, может быть. И есть понимание, как будут голосовать республиканцы, как будут голосовать демократы, то в России, собственно говоря, как захотят, так и сделают. Поэтому там что-то предсказывать очень сложно. Это только если основываться на каких-то внутренних сведениях, на инсайде. У меня такого инсайда нет. Но захотят, еще как примут. В каком городе вы учились в школе, спрашивает Лора. Я сам из города Брянска, учился в Брянске в школе. Ну, это если речь идет о средней школе. Если о школе, которая здесь в Штатах, об университете, то это в Вашингтоне. Николай Вологда, 37, спрашивает. Очень часто говорят, что сегодня американское общество расколото. Трамписты, демократы и так далее. Или на самом деле все в целом как всегда? Я бы сказал, что раскол больше, чем он был, и мы это видим по тем же выборам, когда реально два кандидата идут нос к носу. Это и в кампании 2016 года было, и в кампании президентской кампании 2016 года, 2020 года. Если вы посмотрите, да, результат midterms, то есть промежуточных выборов уже в этом, ну, уже в прошлом, в 2022 году, опять же, все идут нос к носу. Там реально у минимальный перевес у республиканцев в Палате представителей, у демократов минимальный перевес в Сенате. Они, конечно, улучшили его, чем было, но тем не менее он минимальный, действительно. Поэтому раскол есть. А что касается Трампа, тут это очень интересная тема с точки зрения раскола, потому что у меня ощущение, что республиканцы, ну, как бы они делятся на несколько частей, да, вот есть мага-республиканцы, с ними все понятно, они поддерживают Трампа, выборы украдены, преследование, значит, политическое преследование Трампа и так далее, с ними все понятно. Республиканцы-республиканцы, которые, ну, обычные люди, которые именно за республиканскую партию, а не за Трампа, у меня создается ощущение, что люди устали от него, и сейчас, на самом деле, республиканская партия, она находится в таком, в патовой ситуации, потому что если Трамп пойдет на выборы, если он выиграет праймерис и пойдет на выборы, есть достаточно большой шанс, что он проиграет Байдену. Опять же, это моя уверенность, многие с этим не согласны, говорят наоборот, что преследование Трампа, оно, значит, поможет ему победить Байдена. Ну, я не знаю, я так не думаю. Я, опять же, не специалист в области политологии, политических технологий, говорю о том, как мне кажется. Вот, окей, если Трамп не выиграет праймерис, то он заявлял, что если я праймерис не выиграю, я пойду независимым кандидатом. Это значит, что он отберет голоса у республиканского кандидата. То есть и тогда точно не выиграет ни Трамп, ни республиканский кандидат. Это вот, ну, прямо вот, вот однозначно. Поэтому это интересно, как это будет. Раскол действительно есть. Посмотрим, что, как это все будет развиваться. Мне иногда кажется, что еще больше расколоть общество невозможно. Ну, буду надеяться на это. Ник-ник, а я думаю, чего слабых без акцента говорит. Да, я говорю без акцента, потому что я русский. Так, Михаил Осипов. Насколько интересно народу США происходящее в Европе? Михаил, спасибо, это отличный вопрос, потому что в России есть очень неправильное мнение о том, что вот есть некая Америка, где вот там 400 миллионов человек, и все они там следят, а что там в России происходит, а что в Европе происходит. То есть на самом деле, по большому счету, американцы, они больше заняты внутренней политикой. Их интересуют самые простые вопросы, которые связаны с тем, что происходит у них в городе, у них на улице. А как бы Европа это далеко... Это кому-то неинтересно. Я вижу, что очень большое количество американцев поддерживает сейчас Украину. И на самом деле, ну вот реально там в Вирджинии, в Вашингтоне, в Мэриленде. Я недавно ездил в Филадельфию. В Филадельфии тоже большое количество домов украшены украинскими флагами. То есть вот поддержка такая есть. Но это из-за того, что там идет, ну, прямо настоящая война-война. Сказать, что американцы интересуются происходящим в Европе, ну, нет, нет, как бы такого нет. Так, Эльната спрашивает, какие меры возможны за распространение санкционированной культурной продукции в России? Ну, не очень понимаю, что значит санкционированная культурная продукция в России. Ну, что касается вообще санкций и то, что называется их enforcement-а, да, или борьбы с несоблюдением санкционного режима, то здесь я хочу сказать всем, что Если кто-то как-то обходит эти санкции и считает, что какой я умный, об этом никто не знает, ну, я думаю, что вы ошибаетесь. Понятное дело, что если вы условно там в нарушение санкционного режима привезли откуда-то из-за границы MacBook или $200, ну, это никому не интересно, да. Если провозят какие-то вещи, особенно там двойного назначения, либо там прямо прямого военного назначения, и считают, что никто не узнает, американцы тупые, разочарую вас, что нет, это не так. Сейчас все больше и больше дел уголовных появляется, где как раз Америка борется с такими поставщиками, в том числе с их помощниками внутри США, и я читаю эти обвинительные заключения, и я вижу и переписку, и в электронной почте, и в мессенджерах, которые есть у Минюста, у ФБР. Поэтому, ну, Америка борется, понятное дело, что, наверное, вау этих нарушений, он слишком большой, чтобы побороть их всех, но точная борьба ведется точно. Так, Олег Бодня спрашивает, всем привет, учат ли чему-нибудь, кроме социализма, в Вашингтонском университете, спасибо. Не знаю, меня социализму в Вашингтонском университете не учили. У меня была мастерская программа, может быть, как это, на обычной GED-программе учат. Но моя супруга, она получала мастерскую... заканчивала мастерскую программу тоже в Джордж Вашингтон Университи, но в школе международных отношений, ее тоже социализму не учили. Вообще, в целом, как бы вот это вот такое утверждение о том, что в университетах учат социализму и так далее, ну, это, мне кажется, мягко говоря, преувеличение, при том, что часть университетов католические, которые, ну, с социализмом вообще... они как-то не очень уживаются. Вот. Опять же, тут вопрос, кто что понимает под социализмом. Некоторые под социализмом понимают более такое справедливое устройство общества и называют это социализмом. Ну, в таком случае, может быть, чему-то такому и учат действительно. Виктор Мальцев. Почему юристы, нарушая закон, не садятся? Сложно сказать. Ну, во-первых, смотрите, как бы в России почему не садятся, тут отдельный вопрос, это может быть по-разному. В России вообще вся система работы юристов устроена по-другому, чем в США. Вот самое большое как это, удивление у меня было, когда я начал учиться здесь, в США, и узнал о том, что, оказывается, юристы не могут умолчать про какой-то прецедент, который тебе не выгоден, и об этом нужно сказать судье, что он есть, а не могут подать необоснованный иск, потому что если юрист подаст необоснованный иск, то может поплатиться за это лицензией. И мы это сейчас видим по делам Трампа, как раз это, собственно говоря, сейчас и происходит. Да? Нельзя врать в суде, нельзя удерживать доказательства, то есть... США к юристам, к адвокатам, к их поведению в процессе предъявляются гораздо более высокие требования. Вот. А в России требований таких достаточно мало. Если ты адвокат, только если ты адвокат, если ты обычный юрист без статуса адвоката, в России это возможно, то даже не будет требований, связанных с конфликтом интересов. А тем более, даже если ты адвокат, нарушил конфликт, вот это, требования об отсутствии конфликта интересов, но все равно за это тебя не посадят. То есть реально... требования в России к юристам настолько низкие, что сажать по большому счету не за что. А в США юристы, они все-таки ведут себя аккуратно, понимая, что самый главный для них риск – это не столько даже тюрьма, сколько лишение лицензии, потому что без лицензии ты не можешь практиковать право, и все. Это если ты потратил много-много лет своей жизни для того, чтобы выстроить свою карьеру, а потом лишишься право на практику, право на практику права, простите за тавтологию, то, ну, это будет большой удар по тебе. Так, Ник-Ник что-то думал, что Игорь вообще американец. Нет. Но, вы знаете, тут, как это, я шутил буквально, наверное, пару месяцев назад, я пришел в русский магазин что-то купить, и продавец русская подумала, что я американец, обратилась ко мне на английском. То есть это, я не знаю, наверное, я должен быть рад. Так, Эльната спрашивает, если защита авторских прав нынешней России не работает, то зачем она? Это хороший вопрос. Я не знаю, что сказать, потому что, ну, опять же, с юридической точки зрения у России есть международные обязательства, да, есть Бернская конвенция, значит, Россия, когда вступала во Всемирную торговую организацию, то подписывала тоже международные в области интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальной собственности. Сейчас мы знаем, что уже в открытую говорится, ну, уже с 2014 года уже были шутки по поводу того, что нелицензионное там, программное обеспечение или нелицензионные фильмы, они не нелицензионные, они трофейные. Вот, сейчас получается, что прямо открыто уже на эту тему говорят и политики российские, поэтому сложно сказать. Ну, понимаете, как любой закон, вот в России есть права человека, на которые все плюют. Но это же не значит, что там их не должно быть. Опять же, у меня только мысль о том, что, ну, будем надеяться, что когда-то наступит та самая прекрасная Россия будущего, хотя я очень скептичен к этой идее, и вот там в прекрасной России будущего уже понадобятся и авторские права, и права человека, и так далее. Так, Алексей 77, Игорь, а вы знаете Колумбийский университет, его преподавателей? Ну, сам по себе Колумбийский университет знаю, как бы, но преподавателей так вот сходу не скажу, возможно, что ну, кого-то из них знаю по каким-то работам, но тут нужно понимать, что вот так, чтобы глубоко на уровне, там, как глубоко научном уровне, я знаю авторское право, и вот так на память сейчас не помню, чтобы кто-то был конкретно в Колумбийском университете. Мурадов Сергей, спасибо вам за программу «Трифекта», всегда слушаю на эхе и смотрю. Сергей, спасибо вам, мы стараемся. Марвак спрашивает, стоит практиковать, если потом собираться выехать из РФ? Ну, наверное, это вопрос. Сложно сказать, потому что, опять же, вам... Ну, я могу так сказать, что вот по моему личному опыту, например, то, что я практиковал достаточно долго авторское право, помогло, потому что я знаю очень хорошо российское авторское право, у меня есть научные статьи по авторскому праву. И когда я изучал американское, да, оно похоже, там есть отличия, но я понимаю в целом, как оно работает, потому что Бернская конвенция, она все равно одна на всех. И я понимаю, когда я вижу разветвление российского и американского, я понимаю, где что лучше. С этой точки зрения это полезно. Полезно было, например, тому моменту, когда я в Штатах изучал, у меня был предмет, который курс, который назывался «Профессиональная ответственность адвоката» и там «Этические обязанности адвоката». И когда я слушал, значит, кейсы из этой области, а у меня всплывало в голове, что «а, вот такое у меня было там вот с этим клиентом, да, или вот с такой же проблемой я вот здесь столкнулся». Ну, то есть, как бы опыт, он есть опыт, да, он вам очень поможет, но сразу скажу, что вы его не сможете принести к работодателю, сказать, а я в России вот практиковал много лет и делал вот это, ну, если это не связано с какими-то там международными договорами либо международным арбитражом, это мало кого будет интересовать, к сожалению. Евгений Гетман, «Трифектов» мало смотрят, к сожалению, а эфир очень интересный. Спасибо, что тратите на нас свое время. Спасибо вам, что смотрите. Ну, я честно скажу, что мы не то чтобы расстраиваемся, что мало смотрят. Мы, конечно, хотим, чтобы смотрели больше, но мы в то же время понимаем, что «Трифекты» — это такая очень нишевая история, и не всех интересует, что происходит в США, более чем на глубоком уровне, чтобы просто понимать, что, ну, Трампу там за что-то предъявили обвинение. Плюс у нас, безусловно, самый, ну, может быть, не самый большой минус, но большой минус – это то, что мы не рассказываем то, что вы можете прочитать в основной массе русскоязычных СМИ, каналов, YouTube-видео про Америку, да, что про преследование Трампа, про у Трампа украли выборы, демократы захватили власть, там Америка вот-вот рухнет, доллар уже практически ничего не стоит и так далее. Мы все-таки стараемся давать объективную информацию. Нас, правда, обвиняют за объективную информацию, что мы леваки. Ну, как бы тут мы все-таки сами себе установили какой-то уровень и стараемся меньше давать эмоциональных оценок и больше говорить про факты. Так, Денис С. спрашивает, вот как раз вопрос. Почему в программе такой оголтелый антитрампизм, а про деяния семьи Байдена, например, сделки его сыновей с Ираном, полный игнор правоохранительных органов, запросов республиканцев по этому поводу? Ну, смотрите, значит, во-первых, почему оголтелый антитрампизм? Трамп первый в истории США президент, которому предъявлено уголовное обвинение. Ну как про это не рассказывать? Трамп первый в США президент, в отношении которого ведется такое количество расследований большого жюри. То есть без пяти минут этот президент будет еще обвинен в преступлениях. А как не говорить про Трампа, если мы постоянно слышим от наших зрителей о том, что они где-то вот увидели, о том, что у Трампа украли выборы, и вот бедный Трамп пострадал и так далее. Естественно, мы пытаемся дать объективную информацию и это опровергнуть. Я опровергаю это с точки зрения судов, с точки зрения поведения Трампа, с точки зрения поведения госорганов. Мы рассказываем про расследование. Есть ли расследование в отношении Байдена? Есть. И мы, собственно говоря, в одной из недавних программ я сам рассказывал про то, как идет расследование в отношении Байдена, что Палата представителей, там один из комитетов проводит это расследование, что они запросили документов, они установили получение денег семьей Байдена, и сейчас дальше ведется расследование. Пока больше рассказывать не о чем. Если вы хотите, чтобы я рассказал о содержании лэптопа Байдена, я не буду этого делать, потому что я не знаю, что там в этом лэптопе. Кто это записал? Лэптоп прошелся по рукам нескольких человек, прежде чем он оказался в ФБР. Это во-первых. Во-вторых, в отношении лэптопа, уклонения от налогов Хантера Байдена, всей китайской истории Хантера Байдена, есть специальный прокурор. Да, это прокурор Делавера, не помню сейчас, как его зовут, который ведет расследование в отношении Хантера Байдена. Это расследование началось еще при Трампе. Специально Байден, когда пришел к власти, не стал менять этого прокурора, потому что это будет плохо выглядеть. Ну, дайте ему работать. Да, вот он проведет расследование, опубликует доклад, я обязательно о нем расскажу. Про спецпрокурора Дюрема, который проводит расследование того, почему началось расследование против Трампа, я рассказываю постоянно. Но рассказывать просто не о чем, потому что Дюрем в итоге в результате его деятельности осудили 3 человек. Ну нет, не осудили, он обратился в суд за осуждением 3 человек, 2 из которых оправдали. Ну, о чем рассказывать, понимаете? Будут факты, будут доказательства. Я с удовольствием расскажу про Хантера Байдена и его незаконные делишки. Пока рассказывать о том, что Хантер баловался наркотиками и много пил, ну как бы это не интересно. Это мы не о том, в общем. Ой. Все у меня поехало. Сейчас, секунду. Так, вот вроде тут я. Так, Эльната, как вы оцениваете запрос прокуратуры на 25 лет Карамурзы? Ну, слушайте, это, конечно, это ужасно. Я очень надеюсь, что та самая прекрасная Россия будущего наступит, и прекрасной России будущего будет специальный прокурор и специальный суд, который будет разбираться с делами юристов, прокуроров, судей, которые просят такие огромные сроки, которые дают эти огромные сроки, потому что понятное дело, что 25 лет для Карамурзы это огромный срок, но и 7 лет для Горинова, для Яшина и для других людей, которые выступили против войны, это не то, что просто ужасно, это, ну, у меня даже слов нету, поэтому, конечно, ну, и я в шоке по-человечески, потому что там, понимая, что Карамурзу осудят, и реально преклоняясь перед мужеством и Карамурзы, и Яшина, и Навального, которые, зная, что их осудят, зная, что они будут в тюрьме, все равно там, ну, либо оставались в России, либо, как Навальный, вернулись в Россию. Это мужество огромное, и я преклоняюсь перед ним. И все равно, как бы понимая, что они вот идут на такие жертвы, но 25 лет, это звучит просто ужасно. Так, Ольга и Ольга. А, этот вопрос, наверное, не мне. Но все равно отвечу. Трифекта – это только про Америку. Да, трифекта – это только про Америку. Мы рассказываем про политические, правовые новости США, что здесь происходит, чтобы наши зрители знали про Америку не только на уровне там, вот президент есть такой-то, и есть Палата представителей, Конгресс, но и знали, что происходит внутри Палаты представителей, внутри Конгресса, что происходит в Штатах, в том числе на выборах уровней Штатов и так далее. Так, Николай, Вологда, 37 лет. Часто наше представление о США сформировано сериалами и фильмами. Насколько, например, судебные полицейские процедуралы отражают действительность? В целом, ну, как бы более-менее отражают. Есть, конечно, какие-то вещи, которые существенно упрощают. То есть процессы в Америке, они чрезвычайно долгие, чрезвычайно долгая подготовка к ним. То есть сейчас, например, идет процесс над Proud Boys. Это крайне правая группировка, которые участвовали в штурме Капитолия. У них там очень серьезное обвинение, которое включает в себя мятеж. И я вот каждое утро я стараюсь лайкать пост журналистки, которая следит за этим процессом в зале суда. Вчера был, по-моему, 52-й день процесса. То есть это только сам процесс. Представляете, 52 дня допрашивают свидетелей, изучают документы. Ну, я не знаю, это очень тяжело. Вот, естественно, что в фильме никто так показывать не будет. В фильме все очень сжато. Вот. Но в целом все достаточно, так сказать, близко. Я в канале как-то писал топ-10 моих фильмов юридических, которые вот очень близки к такому, именно с точки зрения процесса, к реальности. Посмотрите, там можно найти. Так, Ник пишет, студентов сначала набрать судьями, по большинству дел суд присяжных. Абсолютно согласен с судом присяжным на 100%, потому что я вижу, как это работает в США, да. Суд присяжных, во-первых, я бы еще добавил большое жюри, то есть суд присяжных решает вопрос виновности уже в конце процесса. Но для того, чтобы начать судебный процесс, необходимо, чтобы такие же присяжные в большом жюри сказали, да, действительно, мы видим, что это не ахинея, то, что нам притащил прокурор в суд, а это действительно есть признаки преступления в том, что прокурор нам рассказал, показал этих тех свидетелей, которые мы услышали. Безусловно, это очень важно. По поводу студентов набрать судьями, вы знаете, у меня был старший товарищ, который меня очень многому научил в области юриспруденции, и он рассказывал о своих первых годах работы, и он заканчивал Ленинградский еще тогда госуниверситет, по-моему, годах в 70-х, и он рассказывал, что часть из их группы пошла работать судьями. И он говорил о том, что и сейчас как бы кажется, что это какая-то дикость, но это на самом деле не дикость, потому что студенты, которые вышли со школьной скамьи, ну, с университетской скамьи, да, у них нет в голове то, что есть, например, у секретарей судов, да, что, ну, как бы закон законом, а мы обычно делаем вот так. Или там, да, закон вот написано вот так, но как бы мы на это не обращаем внимания. То есть у студента, у которого в голове теоретические знания, у него нет вот этой вот похабной, позорной, плохой системы, когда требования закона подменяются требованиями целесообразности или просто как бы там не хочется что-то делать и так далее. То есть в этом плане такое витание в облаках у студента будет только в плюс. Поэтому да, тоже это потенциально такое может быть. Так, Сергей Мурадов пишет, не согласен с вашим утверждением о том, что нет закона и суд все решает по понятиям. Это касается политических дел и тяжб с государством. В остальном законы в суде применяются. Ну, Сергей, я не соглашусь, так сказать, with all due respect, с уважением, но я не согласен. Я сейчас не буду уходить там в большое количество деталей. Если вам интересно, на закон.ру я писал большой текст, например, про свои приключения в одном из дел о банкротстве, где суд решил не замечать по какой-то причине там 8 томов дела из 10. И это тоже хороший пример того, что закон не исполняется. И таких историй в простых делах очень много. И очень много таких историй в делах, которые я вел, когда был в России. Да? И ну, любой юрист, практикующий в суде, вам расскажет, что с судейской глупостью бороться очень тяжело, и если вот судья приняла решение, что это так, то ничего не поможет. Я в свое время писал, есть такой институт современной России, это американское НКО, я для них писал несколько статей и по российской судебной системе, там, например, описывал, как судьи меняют реальность, да, или как они закрывают глаза на одно, видят другое, либо как назначают наказание не только в политических делах, поэтому ну, здесь у нас с вами разное видение, но это тоже нормально. Так, Наталья Васильева спрашивает, как уехать в Америку. Ну, слушайте, к сожалению, сейчас это стало еще сложнее. То есть здесь, ну, наверное, скажем так, что если бы у меня была возможность выбирать, я бы, наверное, пошел через работу в американской корпорации и потом по рабочей визе приезжать в США. Это самый простой путь. Путей, ну, на самом деле много, в том числе нелегальных, тут большое количество выборов, но вот с рабочей визой было бы проще всего, и мне кажется, если вот вы серьезно думаете об этом, подумайте в этом направлении. Так, ой, что такое русская еда, спрашивает Марвак, пельмени что ли, борщ, окрошка. Борщ я сам могу приготовить, окрошку тоже, ну хотя квас нужно взять в русском магазине. Пельмени да, черный хлеб, который его нет в американских магазинах. Есть похожий серый хлеб, либо в немецких сетях типа Lidl или Aldi есть такой, он более-менее похож на черный, но все равно не черный. Так, Олег Бодня спрашивает, Игорь, метро мне утверждал в свое время, что ему очень трудно выиграть выборы, так 50% американцев получают различные виды пособий от государства, возможно ли свободные выборы в этой связи? У меня нет знаний, не могу прокомментировать по поводу 50% помощи или нет, но вот мое ощущение, что ну нет, потому что как бы, скажем так, что вот при прочих равных вы в Америке помощь не получите от государства, опять же, смотря какую, потому что в штате, например, в Калифорнии, да, больше шансов, в Техасе меньше шансов, то есть, опять же, это вот как раз тот водораздел между демократами и республиканцами. Что касается, опять же, тех вот, самого вопроса, можно ли выиграть выборы при таких обстоятельствах, я думаю, что да. И, собственно говоря, ну вот Митт Ромни не мог выиграть, а Дональд Трамп смог. Но с Дональдом Трампом там тоже отдельная история. Это потому что, как я обычно говорю, что в 2016 году соревновалось два отрицательных рейтинга Трампа и Хиллари Клинтон. И в итоге у Трампа оказался не такой большой антирейтинг, как у Клинтон. А в 2020 году соревновались два антирейтинга у Байдена и у Трампа. И оказалось, что у Байдена не такой большой антирейтинг, как у Трампа. Ну, посмотрим, что будет в следующем году. То есть выиграть можно, и, собственно, республиканцы выигрывают и нормально себя чувствуют. Так, Эль Ната спрашивает, считаете ли вы правильным изоляцию России и всех международных институтов до завершения войны и победы Украины? Ой, сложно сказать, не люблю как такую генерализацию, мне кажется, что скорее бы тут, как это, нужно кейс-бай-кейс, да, то есть от случая к случаю решать и принимать какие-то решения. Я могу честно сказать, что я бы очень хотел, чтобы у России не было права вето в Совбезе ООН. Как бы вот это я считаю, что тут вопрос даже не во время войны, а вообще, ну, как бы так, в международных организациях, то есть, как бы, я не знаю, там, Всемирный банк, например, но Всемирный банк уже давно не работает в России, поэтому Россия формально участвует во Всемирном банке, там, исключение России из Всемирного банка, ну, я не знаю, на что повлияет. То есть это такие сложные вопросы, которые нужно разбираться с каждым конкретным случаем и оценивать, что повлечет то или иное действие, там, исключение из той или иной организации. Так, ой, опять у меня все съехало. Сейчас, секунду. Так. Ладно, давайте с какого-то места просто посмотрю вопросы. Я прошу прощения, если я какие-то вопросы пропускаю. У меня прыгает текст, и я иногда перепрыгиваю, как, например, сейчас. Так, Малик Касумов спрашивает, а кто решает, что иск необоснованный? А как быть, если верность избранной юристом правовой позиции спорная? Хороший вопрос, Малик, спасибо большое. Это действительно, это тот вопрос, который был у меня, когда я узнал о том, что за необоснованный иск можно получить. Значит, здесь вопрос в следующем, что этот иск, он должен быть настолько необоснованным, что это должно быть очевидно. То есть, возвращаясь к тому же Трампу и к делам по оспариванию результатов выборов в 2020 году, что это может быть, да? Вот очень хорошо почитать, если вам интересно, посмотрите, у меня в канале есть такие судебные акты, прямо можно судебный акт почитать, как суд обосновывает, почему иск является необоснованным. Как суд обосновывает, почему суд подан со злоупотреблением правом, давайте так скажу. Там говорится о том, что, например, в пользу какой-то юридической теории не приведено никаких ссылок ни на судебные акты, на прецеденты, ни на закон. Ну, то есть, очевидно, что юрист не может сказать, что это так, потому что я не буду говорить почему и не буду рассказывать там ни про закон, ни про прецеденты. Или же юрист намеренно искажает какую-то юридическую концепцию, зная о том, что есть большое количество этих самых прецедентов, которые опровергают его подход. Такое тоже может быть. Более того, в части дел противоположная сторона, да, сторона, там, процессуальный противник, они писали специальное уведомление, что, дорогой друг, ты подал вот иск по такому-то и такому-то основанию, оно, это основание, опровергается таким-то и таким-то кейсом. Поэтому мы тебе даем возможность отозвать свой иск. Если ты не отзовешь, мы будем считать, что ты, значит, злоупотребляешь своим правом, и поэтому, собственно говоря, дальше будем тебя привлекать к ответственности, просить суд санкционировать твое поведение, да, ну, санкции наложить. Либо, например, в большом, вот сейчас то, что помню на память, в большом иске, который Трамп подавал там к огромному количеству ответчиков, там Хиллари Клинтон, Коми, бывший директор ФБР, там, ну, там, короче, толпа юристов из, толпа юристов Хиллари Клинтон, в общем, там было что-то порядка 30 ответчиков. Так вот, в этом иске он предъявлял, значит, был ответчиком один из там, физических лиц, был неправильно указан его адрес, а адрес места жительства влияло на территориальную подсудность. И вот юристы этого ответчика написали юристам Трампа о том, что, ребята, вы откуда-то выдумали адрес, у него другой адрес, пожалуйста, уберите его из ответчиков, потому что вы вообще не можете этот иск рассматривать в отношении его в этом суде. И как бы юристы Трампа это проигнорировали, ну и, собственно, вот получили потом почти на $1 миллион в общей сложности суд взыскал санкции, то есть взыскал расходы на услуги представителей другой стороны. Так, Олег Бодня пишет, обвинения против Трампа очень смешные. В понедельник присоединяйтесь к Трифектам, будем это обсуждать. Так, боюсь, прочитаю неправильно. Дих говорит, а что если сделать аналог передачи Трифекта только про Россию? Ну, собственно говоря, на «Живом гвозде» очень много людей, которые рассказывают про Россию. Вот они такие коллективные трифекты про Россию. Так. Князь, ответьте, пожалуйста, можно ли с Макдональдса отсудить денег за таракана в бургере? Потенциально да, но тут нужно понимать, что любая большая корпорация, против которой вы будете судиться, она будет максимально затягивать процесс. Но в целом, скорее всего, корпорация предложит вам как-то договориться, если ее вина там действительно есть. А долгий процесс будет вам стоить очень дорого. Поэтому корпорация это знает и, собственно говоря, сражается. Но имейте в виду, это, ну, не имейте в виду, неправильно сказал, просто для информации. Абсолютное большинство дел в Америке заканчивается мировыми соглашениями. Это там 90% дел заканчиваются мировыми соглашениями. Почему? Потому что если обстоятельства дела понятны, то следование прецедентам и существующей, то есть судебной практики, оно настолько устоявшееся, что стороны понимают, какой исход дела будет. Могут быть споры по части доказательств. Поэтому если мировое соглашение не заключается вот в самом начале, да, то дальше следующий этап – это когда заканчивается процедура раскрытия доказательств. Опять же, все, стороны знают, у кого что есть. И они опять могут спрогнозировать, что у нас вот будет такое, да, признают там, ну, условно говоря, там, присяжные в гражданском процессе скажут, что истец молодец, надо взыскать компенсацию, и взыщут компенсацию примерно такого размера. Все это понимают, услуги юристов очень дорогие, поэтому никто не будет тратить время, и все пойдут договариваться. Непосредственно до суда доходят дела, которые или спорные, действительно, или же принципиальные, когда истец или ответчик говорит, я принципиально не буду договариваться, я хочу, чтобы, значит, я хочу засудить этого гада. Вот, ну или там как-то так. Так, Марвак пишет, но в любом случае Трамп может отстаивать свою позицию в суде с помощью целой команды адвокатов. И до решения суда никто не имеет права просадить. Абсолютно. Спасибо вам большое. Это то, что я всегда говорю. Вот к американской системе правосудия можно предъявить много претензий, иногда даже обоснованных. Но уж точно белый, богатый дядечка уже точно защищен в американской системе правосудия лучше всех других. Поэтому многие говорят о том, что вот дело против Трампа, оно слабое. Ну и отлично, слушайте, ну дайте присяжным делать свою работу. Если это дело слабое, если Коэну нельзя верить, или там доказательства какие-то неправильные, или что-то присяжным, может быть, в большом жюри не сказали, ну и отлично, как бы будет процесс, который будет проходить публично, будут журналисты писать об этом процессе каждый день, рассказывать, что сказали свидетели. Можно понаблюдать, ну, видео там не будет, потому что судья уже запретил это, обидно, но как бы это решение судьи. То есть он будет публичный процесс, как бы все будет сказано, все будет открыто. Более того, знаете, какая самая крутая фишка в уголовном процессе в Америке? Если в отношении обвиняемого присяжные вынесли обвинительный приговор, если они его оправдали, если оправдательный приговор вынесен, то обжаловать его прокуратура не может. Все. Жирная точка. Если присяжные решат, что Трамп невиновен, прокуратура даже сделать с этим ничего не может. А случаи, ну, как бы там, по громким делам, ну, возьмите, например, дело там соратника Трампа Барака, которого обвиняли в действиях как иностранного агента. Оправдательный приговор, я не знаю, там, 2 или 3 месяца назад. То же самое, богатый белый дядечка, миллионер, который нанял толпу адвокатов, и все, они добились его оправдания. Но то же самое будет с Трампом, если доказательств нету. Возьмите Кайла Риттенхауса, который приехал, значит, в Кеношу защищать против БЛМ, против протестов местный бизнес, да, убил 2, ранил 1, его тоже признали невиновным, присяжные. То есть, понимаете, это очень хорошо, что есть суд присяжных, вот. Так, Эльната опять спрашивает, вы считаете наличие Трампа в политической жизни это плюс для Америки или минус? Плюс, плюс. Я помню, что в первый день после выборов я только начал учиться. У меня был класс Legal Research and Writing. Это юридическое письмо и там, юридический поиск. И вот как раз было обсуждение между студентами, и моя позиция была тогда, и она сейчас не изменилась, что, слушайте, ну это ж классно, что Трамп пришел, потому что он сможет опробовать американскую систему. Ведь Америка ценна своей системой сдержек и противовесов, системой разделения властей. Трамп ее опробовал. Система выдержала, не знаю, выдержит ли еще раз, но я считаю, что Трамп это скорее плюс с точки зрения такого внешнего наблюдателя. С точки зрения внутреннего наблюдателя, ну, может быть, и минус, как бы тут сложно сказать. Так, ну, у нас с вами остается одна минута. Опять вижу, что обсуждают Трампа. В понедельник приходите, я вот прямо... Я очень внимательно прочитаю обвинение само, я сейчас читал только через строчку наискосок, прочитаю, в понедельник буду подробно рассказывать, в том числе и минусы этого обвинения, где тяжело его доказать. Поэтому будет интересно, и думаю, что смотрите. Так, последний вопрос. Олег Бодня пишет, может ли Де Сантис не выдать Трампа прокуратуре Манхэттена, если что? Нет, не может. Он хотя и написал, Де Сантис написал у себя в Твиттере, что там я не буду выдавать, ему Конституция это запрещает, поэтому это просто пиар. Вот, так, на этом у нас с вами все. Большое всем спасибо за те вопросы, которые вы задавали, за ваше внимание. Я надеюсь, что мы виделись не последний раз. Всем спасибо, пока.